А то какой вопрос?
Ну, позиция, как правильно, позиция по отношению к себе, к окружающим.
Какая правильная позиция? Да. А я не говорю, какая правильная позиция, я говорю, а от этих вещей зависит наша жизнь.
Да. Ну, я имею...
То есть имелось в виду, что мы живем как вот как. Как батискаф опустили, и вот мы внутри живем, внутри тела, да? Вот. И объекты просто проплывают, но мы с ними не соприкасаемся, по сути. У нас есть отношение к ним, отношение к себе, к миру, к Господу, вот это. А сами объекты нас не трогают. Наша жизнь зависит от отношения к объектам, а не сами объекты на нас влияют. А как мы к ним относимся, и все. Вы спрашиваете, какое должно быть отношение?
Да.
Правильное отношение то, которое... В общем, симптоматика – это радость. Это радость. И если что-то мне не нравится, это не значит, что это плохо. Это значит, я что-то не понимаю. То, что нам не нравится, мы, как правило, осуждаем. Осуждаем – это симптом, что мы не понимаем. Осуждают науку те, кто не ученые, какие-нибудь бабушки там вяжут, там, вот науку там понастреляли, небо попротыкали, теперь погода изменилась. Они не понимают, они сами этой наукой пользуются. Религию осуждают, может быть, который там вот такой он букварь, он физик, он хочет покорить Вселенную, а религию он не понимает, в чудеса не верит. Суд. Мы судим то, чего не имеем права судить в силу непонимания объекта осуждения. Это правило. Это правило. Исключений нету. Если мы все понимаем, мы просто не судим. Это к тому, что... Вот. И поскольку нас на судейское место никто не назначил, никто не судит. Не судите, да не судимо будете. Это условие нормальной жизни. Это условие освобождения, это условие... что я могу с Господом как-то там наладить отношения, по-другому не получается. Если просто судишь, это уже безбожие. Безбожие. Значит, никаких тебе чудес, закон кармы. Суд, по сути дела, это изучение закона кармы. Изучение. Я такой вот неофит, я встретился с причинно-следственной связью, я его не понимаю, я начинаю судить. И потом, какой меры я сужу, меня осуждают. В результате я понимаю этот закон кармы. То, что мы судим, мы обучаем. И всех законов, и этот мир, как сказано было, дан нам для не для изучения, а для использования. Изучить его нельзя. Изучить его нельзя, потому что само изучение, оно и есть немножко суд. Немножко суд. И это, в этом есть определенный криминал. И поэтому веды говорят, этот мир создан по инструкции. Не кто-то там, вот Господь Брахма захотел и создал его по своему усмотрению. Он получил инструкцию. Это инструкция, и она же инструкция к пользованию. К пользованию. Вот как мы получаем там какую-нибудь кофеварку, да, к ней есть инструкция для эксплуатации. И этот мир для эксплуатации, он в принципе не для служения. Это люди, которые решили изучить и все такое там, побыть немножко это Богом побыть. Вот. А Бог, он должен все знать. Да, такой эгоцентризм, да. Есть богоцентризм, есть эгоцентризм. Вот. И мы тут запутываемся. И есть веды. Веды это ведать, знать. Веды это просто знание. Для нас это как термин или что-то такое необычное описание, а просто это просто знание переводится, обычное. Очень много слов, которые, может, там с еврейского, например, там сатана, а на том языке это просто враг обозначает. Просто враг. Грех это просто ошибка. То, что терминология, и сейчас вот этими жонглируют этими словами, их перевод обычный, нам понятен. Если бы так. Все вот это попереводить, скажем, на русский язык, на изначальный. Веды, вот это, вот не веды, я говорю, вот это знание. Но поскольку Ну, например, весь морской флот всего мира, у них есть общий язык английский. Почему? Они как бы первооткрыватели, и там вот это, понятно, что такое клотик, ватерлиния, там, камбуз, да? Они на всех языках. Почему? И считается, вот это морской язык. На самом деле это английский язык. Камбуз – это кухня, это просто кухня. Но на всех кораблях это... И точно так же, там, где больше всего сохранилось вот этих знаний, это просто знания, но это знания переданные. И на том языке это были веды. И мы говорим, вот это веды, а это просто знания. Потому что сейчас появилось много других знаний, которые тоже есть знания. И когда мы говорим вот веды и знания, то это знания как то, что делать, чтобы здесь устроиться, может быть. Есть криминальные всякие знания есть. А это знания как... То есть две цели. Как можно здесь нормально жить, не греша, и более-менее так. Или как освободиться.
А как же нам получить знания, если мы не будем их изучать? То есть если изучение это маленький суд, как же нам получать знания?
Веды получить невозможно. Невозможно. Поэтому должен кто-то тебя подтолкнуть. Потому что сам человек не догадается. Не догадается. Он просто не дает. Кто-то должен, потому что сам вот он рождается, ребенок рождается. Уже если он родился, он, вот это считается... Вот жизнь по ведам, на самом деле, это жизнь в режиме, знаете, такой фантастики, в режиме чуда. С точки зрения святого человека, жизнь обыкновенного человека – это болезнь. Просто кармическая жизнь, он все правильно, в рамках закона соблюдает. Вот. И даже ходит в церковь и понимает, что все Бог ему дает, это больная жизнь. Жизнь садху святого, вот это и есть жизнь. Потому что садху святой, он живет не по правилам, не по кармическим законам. Там причинно-следственная связь сначала мерцает, ну потом отсутствует, в общем. То есть есть разные как бы уровни святых, и у одного это видно, другой чихнуть не может, чтобы чудо не случилось. По-всякому. Вот. А это заболевание. То есть жизнь в материальном мире, оно более или менее комфортное рабство, как ни крути. И все разговоры о свободе здесь. Почему? Потому что рабство, оно может быть очень грубое, насильственное, явное, некомфортное, а может быть очень так закамуфлированное. То есть я готовлю. Ну, представьте, что такое раб? Раб, который это человек, ну, человек будем говорить, человек, которого используют где-то там на плантации и дают ему минимум комфорта и минимум еды, чтобы он просто не умер. Такой минимум, чтобы он был максимально работоспособным. Потому что если он будет не очень работоспособным, быстро выйдет из строя, это нерентабельно для плантатора или для рабовладельца. И обычная жизнь у нас именно так. Потому что и что его стимулирует раба? Их наказывают, бьют, там, еды не дают, воды не дают. Ну вот как читали там по истории, да, вот всякие ужасы такие. Ну как-то стимулирует, воспитывает как животных буквально. Вот. А чем стимулируемся мы? Вроде бы все не рабы, вроде бы свободные люди, поем гимн страны, там, гордимся страной, за страну готовы там всем это показать изо всех сил, там, да, грудью лечь и все такое. Но если так посмотреть внимательно, что нас движет? У нас есть какие-то вкусы, мы смотрим телевизор, купить вот такой же ковер, как у соседа, и... Страна, законы страны разрешают все это делать. Но если мы, ну, повесили этот костер, ковер, то есть 3 дня порадовались и забываем. 3 дня максимум. Потом мы просто привыкаем, и радость, счастье уходит. Просто привыкаем. Вот. Нам нужна еще новая радость, потому что радость – стимул. Вот. И телевизор нам представляет варианты, как мы себя можем еще порадовать. И мы опять. И сколько это все стоит? Вот если на одну чашу весов положить сколько мы потратили энергоресурсов, психики, там, здоровья и так далее для вот этого всего, вот это получили, то ну, не стоит оно того. А тогда включаются более тонкие планы, говорят, и людям обязательно надо что-то сделать вот просто так, не для себя. И вот это очень сильно поддерживает людей. Например, вот в Советском Союзе это было как энтузиазм, вот это там магнитку они строили, там еще что-то строили, их вдохновляли. И вот это, и тогда люди трудились даже не за зарплату, а потому что им сказали, вот мы этим проклятым капиталистам сейчас как покажем, они как удивятся. И люди вот так вот назло, и надо сказать, они ощущали реальное счастье, потому что все психологи знают, и рабовладельцы тоже, что свободный человек работает гораздо эффективнее, чем раб. Потому что раб, его чуть не накормишь, он это, вот как наемник. Наемники, они так не работают. А если сказать, ты родину защищаешь, вот как мы рассматривали вот эту Вторую мировую войну, практически в 42-м году уже война была полностью проиграна, советская армия разгромлена, командования просто не было. Сейчас это всплывает, не было. И партизаны выиграли войну. Люди, которые ничего уже не осталось, и уже Гитлер, все. И люди сами взялись, и они говорят, ну если никто, то мы остались. И они, а потом все это сказали, да, это под нашим чутким руководством. Вот так было. Советского Союза уже не было в 42-м. Уже не было. С 42-го, и там сформировано все это. Вот если посмотреть историю, можно говорить сейчас о чем угодно. Вот Леонид Ильич Брежнев то не так говорил, этот Хрущев не так говорил. Но только дело касается войны, тут табу. Вот это не зря, потому что другая страна уже после войны была. Из середины войны началась. Вот. Ну, это я привел пример к тому, что когда над человеком нет, как бы, ну как сказать, начальства, жесткого руководства, которое говорит, что ему делать, и он решает сам. Знаете, что такое решает сам? Это позыв идет изнутри. Никто мне не говорил. Он видит это обстоятельство, и никто ему не может рекомендовать, как делать. Книжек нет, ничего. И изнутри идет позыв. Вот это говорится сам Бог говорит. И если человек идет с этим позывом, и, кстати, и в принципе, тогда он выполняет, можно сказать, Божье распоряжение. А если он на работе у Господа, он победит. И это... Думается, что вот это в церковь пришел, там тебе рассказали, что делать ты делаешь, и вот это вот твое служение. Нет, вот это вот служение изнутри. Ну и таких случаев можно приводить сколь угодно много. Все самые замечательные события, самые зафиксированные в истории, там, где были герои, там обязательно мы найдем вот таких людей. Именно на них. И мы смотрим и говорим, вот если бы не этот человек, как он мог? На самом деле не этот человек выиграл и там провернул все, потому что рядом с ним Господь находился. Он получил указания изнутри. Все снаружи, оно к плану Божьему, в общем, не имеет отношения. А все остальное реклама, которая нас сбивает. Я как-то ответил? Не ответил. А какой вопрос? Я уже что-то... Какой вопрос был?
Как изучать и, ну...
А, да, хорошо.
Да,
как изучать?
Как получить знания?
Значит, когда исчезают все знания и все... получается экстремальная ситуация, и я не могу нигде подчеркнуть знания, не могу нигде, а это всегда экстремальная ситуация, тогда тебе изнутри что-то... Может, ты можешь что-то решить, потому что а куда ты денешься? Ты же никуда не денешься, потому что что-то придется, говорят, начать думать. Придется брать за себя полную ответственность. Это тогда человек в этот момент превращается в личность. В личность. До этого, пока он созвонился, сказал, получил благословение и все, это не он еще решил. Это не его решение, это не его ответственность. И если что-то пойдет не так, не он виноват. И человек Божий, это, ну, он берет 100% ответственность на себя. Вот. Но Ну что ж нам теперь ждать, когда будет война или когда будет что-то? Всем же хочется вот, жить именно, да, а не выживать. Для этого и в мирное время достаточно много экстремальных ситуаций, достаточно много. Достаточно много. И есть два варианта. Компромисс называется, вариант компромисс, и вариант такой, бескомпромиссность. То есть вот если есть люди, так сказать, беспозвоночные, да, не разговаривают с одним человеком, он их называет беспозвоночные. То есть куда ветер подул, он туда согнулся, то есть туда-туда. Сегодня у него такое мнение, завтра такое мнение, он с этим соглашается, с этим соглашается. Вот. И...
Рано или поздно он все равно придет к какому-то мнению.
Это называется бытие определяет сознание. То есть у него своего сознания нету. Ни знания, ни сознания. Он с чем соприкасается, то и знает, подчиняется, он такой толерантный, это он может называть здесь и сейчас, как угодно может называть, он может называть это послушанием, смирением. Но практически этот человек просто не думает. Просто не думает. Его мозги для восприятия того, ну, чужого мнения. Вот. Этот человек рано или поздно, и никто не знает, кто он. Кто? Знаете, хамелеоны есть такие, да? Они сливаются с окружающим фоном. Вот. И если человек сливается с окружающим фоном, то есть сейчас такая власть, он такой, завтра такая, у них обычно друзей нету, потому что эти люди ненадежны. Их отношение ко мне будет зависеть от чего? Ну, как ситуация сложилась. Вот. Есть люди, наоборот, которые, скажем, с позвоночниками, они, это обратите внимание, это не обязательно для этого экстремальная ситуация. А у них есть просто свое мнение, и они об этом это говорят, и так говорят неоднозначно, чтобы не было, было понято двояко. То есть ее подходят и говорят, что ты думаешь по этому поводу? Вот что ты думаешь по этому поводу? Я говорю, по этому поводу я думаю плохо или хорошо, вот как я отношусь, все, я понятен, кто я. Вот. Сразу же, как только человек четко выражает свою мысль, он определяется, кто-то согласен с его мнением, кто-то не согласен, появляются друзья и враги. Это называется настоящая жизнь. Это человек с позвоночником. А тот говорит, что да, то есть, как Иисус говорил, будет ваше слово, да, да, нет, нет, против. Если я буду говорить... Ну, вообще-то все правильно, но, и вот то, что после «но», это все пошло от лукавого, и вот это все пошло, что дальше, это защищает на всякий случай мою позицию. Потому что вдруг завтра белые или красные победят, а моя позиция уже, но у меня есть на всякий случай «но», я сейчас вытащу и всем покажу. Вот. И вот это вот, вот эти люди, которые всегда будут противостоянием. Всегда будет противостояние. И вот эти люди, они могут претендовать и рассчитывать на жизнь мистическую. Почему? Потому что те люди, которые целиком зависят от обстоятельств, то есть сзади подкралась карма, и эта карма просто ими там ноги, руки передвигает. А эти люди, они могут напрячься и сказать «нет». Вот нет, не согласен я. И сразу же возникнет, потому что, а карма это не какой-то такой абстрактный закон, который подъехал ко мне. Нет, это конкретные личности, конкретные люди, которые будут недовольны. Недовольны то, что я там запланировал сделать или как. И будет конфликт, будет обязательно противостояние. То есть любая личность. То есть если у вас нет никогда никаких противостояний, вы просто не личность, вы просто не заявляли о себе. Если кто-то скажет, вот такие были святые, назовите мне хоть одного святого, которого не хотели бы убить. Нет таких. Хоть одного, которого не хотели бы убить. Пантелеймон Исцелитель, кому плохо сделал? Убивали, причем так, серийно, и так пытались, да, и... А в чем там было... А просто он конкурент. Кому конкурент? Обычной традиционной медицине. Просто у местного царя был сын, который держал, скажем, ну, по нашим понятиям, клинику. А все шли к Пантелеймону. И его объявили, в чем объявили? Как раз его объявили в этом, в антидуховности, в колдовстве, в связи с дьяволом, да. Иисуса обвиняли, да, сами, да, эти самые апостолы, когда он по воде пошел, они говорят, о, дух какой-то идет. Ну, дух, по тем понятиям, когда говорили дух, это что-то, ну, нечисть какая-то бродит, да. И тоже Вельзевулом называли, да, сын, не сын, а этот, друг грешников, мытарем и грешником там, ну, и все такое. Всех так обвиняли. А уж обычного человека есть за что. То есть, если мы возьмем любая личность, если у тебя есть конкретные друзья и конкретные враги, значит, ты личность, значит, ты что-то стоишь. И когда противостояние и однажды тебя будут давить. То есть, если это специально так Господь делает, потому что нас от обычной жизни до мистической жизни отличает, как бы, то есть мистическая жизнь — это обычная жизнь. Это обычная жизнь. Это когда твоя левая не знает, что делает правая, это и мистика начнется. Когда я перестану следить за своей выгодой, за своей пользой, вот тогда начнется. Это не значит, я там по воздуху, а хотя могу и по воздуху, это, ну, уже время, место, обстоятельства. Человека начнет сдавливать. Немножко сдавил, он выстоял. Это все дозировано, это Господь этим занимается. Я не могу специально взять... Не-не-не-не. Господь занимается моим развитием. Главное, чтобы я не был лодырь. Но я могу искать зону комфорта, и Господь говорит, ну, раз ты ищешь зону комфорта, я тебе устрою, и все. И у меня будет обычная жизнь. Просто помру спокойно, да и все. Но счастья там не будет. Потому что он никогда мне не доверит свою работу. А счастье — это, знаете, что такое счастье? Счастье — это бирка, которая прикреплена к работе от Бога. Потому что я себе работу, там, мы говорим, служение, да, служение, сам себе назначил и все правильно сделаю по правилам и предписаниям. Подумайте, будет счастье? Нет. Счастье может не наступить. И, скорее всего, не наступит, потому что если я это делаю не из любви, а потому что мне сказали, я так быстренько очистюсь, это любовь во мне появится, все. Нет, с любовью надо делать сразу, с любовью. Потому что если я буду делать без любви служение, давайте мы сделаем из этого, наверное, тему, раз мы уже так глубоко закопались с нее, как бы ее назвать. Просто мы думаем высокие вещи некоторые, вернее, некоторые вещи считаем за очень высокие, а они настолько предельно простые, что мы даже не догадываемся, как к ним подойти. И вот эти и люди, которые очень-очень простые, легко их совершают, и мы говорим, вот это святые, они настолько простые, то есть всем доступные. Всем доступные. Вот давайте начнем, знаете, с чего? Но это... Вот у меня тут несколько закладок есть. И вот тут есть, скажем так, вот тут седьмая глава, по-моему, да? Нет, шестая глава. Называется Тхьяна-йога. Я как раз недавно читал. Тхьяна-йога – это йога мистическая, которая кончается, ну, полной мистикой. И она считается не в наше время реализовать ее нельзя. Там надо сесть в позу лотоса, там в одну ноздрю вдыхать, в другую выдыхать и все такое. Мы сейчас позвоночник прямо даже поставить не можем, там в лотос и все такое. И потом мы на финише созерцаем параматму, то есть Господа в сердце, у нас появляется мистика и все. Но, к счастью, тут есть... То есть это... Смотрите, какой уровень. И я хочу сказать, что этот уровень у каждого из нас может наступить внезапно. Без вот этих всех подготовительных вещей. просто в результате какого-то мощнейшего средства. То есть, а практически, сейчас объясню, что я имею в виду. Практически, что такое уровень? Что такое высокий уровень, высочайший уровень? Уровень определяется не моим образованием, не стажем моей какой-то практики, а насколько я отречен от мира, насколько этот мир, или скажем так, насколько мне все равно, что здесь творится. Или по-другому, насколько я ничего не хочу в этом мире. Знаете, если человек, вот если, например, я ничего не хочу, живу как по инерции, это не значит, что я в депрессии и вообще ничего не шевелю. Обычно люди, которые ничего не хотят, они страшно активные, все делают, никто за ними не угонится, шантажировать их нельзя. Почему? Потому что что-нибудь предложат, тебе надо, не надо. А если у тебя это забрать, ну и ладно. Они ничего не хотят. Да, вот это есть уровень. Они просто ничего не хотят в этом мире. А если человек ничего не хочет в этом мире, тогда Господь говорит...
Тогда цель.
О, спасибо вам. Тогда Господь говорит, у меня есть для тебя проектик. Потому что и дает задачу. Задачу. И вот это и называется служение. Вот такое, настоящее такое служение. До этого были, вот в этой главе говорит, до этого были такие ступеньки и бхакти, бхакти служение, преданное бескорыстное служение, бхакти, любовь переводится еще. Оно все подступы. А вот это я ничего не хочу, мне ничего не надо. И однажды Господь подходит, похлопал по плечу, говорит, есть работенка. И человек это делает. И не человек хочет это делать, а просто когда это на него обрушивается, он это делает, ему говорят, и когда таким людям иногда говорят, а если мы тебя заберем служение, они говорят, фу, дай-то Бог, скажите число, я запишу, когда я наконец расслаблюсь. Они на самом деле этого не хотят, но делают это с счастьем. Счастьем, потому что я еще раз как бы на бис, что... Счастье – это бирочка, которая определяет, вот эта вот работа от Бога, а вот эта работа, как бы она привлекательно не гляделась со стороны, по всем правилам, но если там нет счастья, она не от Бога. И в Бхагавад-гите написано, этот путь сопровождается счастьем, как симптоматикой, как окраской, чтобы вы не перепутали. В противном случае, если это буду делать совершенно правильно, это духовная практика, у меня выжмет все соки до нитки, улыбка будет стерта с лица, личность будет сама стерта, потому что я на самом деле это не очень хочу. А люди говорят, вот как это ничего не хочу, а как же служение там Господу, все такое. А вот это ничего не хочу, прежде всего относится к служению, все остальное... То есть служение мы не можем назначить себе, какое там Господь мне... Это, вот я себя сейчас... Это самое большое заблуждение, ошибка. Калечит людей. Вот я себя выдрессировал, заготовил там под что-то. Всю жизнь тренировался. Вот я такой нафарширован идеями, и я сейчас это как торпеда в мир и все это сделаю. И что-то Господь меня не использует. Вот интересно. Почему? А потому что это, дорогой, твои желания, а не Господа. Господь тебе даст желание, оно тебе как снег на голову, а это просто ты свои материальные желания оформил под какую-то религиозную культуру, и вроде бы ничего так, но оно тебя вымотает, потому что это все будет неискренне. И вот это самый настоящий мазохизм начнется. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров, тем больше во мне будет, и я почувствую долго, я буду такой великомученик. На самом деле я просто вымотаю себя, и ни Богу, ни мне, ни окружающим меня толку не будет. Почему? Потому что Бог меня на это не ставил. Не ставил. И Бог никогда не поставит и не даст мне никакой работы, если у меня пока у меня есть свои желания. Потому что вот... Ну, не буду доставать, вот это Шришо Панишат, это считается самый такой, ну, не финиш, пик, вет, пик, да. Вот если все веды собрать, вот тут это выжимка. 18 мантр всего. Одна из мантр гласит, что Господь испокон веков все желания каждого живого существа, каждого, не только человека, исполняет желания. И у меня, если есть желания, они будут исполнены Господом. А вот однажды, когда у меня кончится желание, и меня нельзя будет шантажировать, такого человека остановить нельзя. Ему ничего противопоставить нельзя, ему ничего сделать нельзя. Господь говорит, вот такой терминатор мне подойдет. И дает ему задание. Это задание выглядит как жажда. Если раньше было такое желание, что ну хочу вот этого. То есть на самом деле просто нам смена обстановки все время требуется. Ну, обои, у соседей такие обои, надо бы себе такие тоже, да? Вот. То это жажда, это как жажда. Это очень сильное желание. И я иду вперед, но людей, много людей, которые вот говорят, а я уже вот не хочу ничего. Вот я знаю по себе, по многим другим людям, я подчеркиваю, по многим другим людям, которые вот мы с ними общались, большая половина не в городе живет. Они говорят, целый год, полтора, Господь мне навязывал вот это желание, и я от него отъезжал, вот через полтора года решился взять. Почему? То есть бывает, что вот ничего, и потом Господь говорит, ну вот это попробуй, потом нарастает вот это все, и говорит, а давай. Потому что как только ты берешься за это дело, ты сразу становишься не похож ни на кого другого, ты становишься личностью. Из ряда вон. И вот, это непривычно, это страх. И поэтому Господь делает такой, финт. Он тебя просто выдавливает в это. Чем больше ты... Сначала он тебя тренирует. Тренирует ты личность, у тебя позвоночником, костная основа какая-то. Ты не просто такой гнешься. Ты высказываешь свое мнение. Ты более прочный. И однажды тебя просто сдавливают. И знаете, как пасту из тюбика выдавливают? Из тебя выдавливают все желания, которые ты тут хотел. И у тебя тогда не остается. И ты говоришь, все, не хочу. То есть, смотрите, мы не можем просто позавидовать, вот какая интересная мистическая жизнь, у него вообще такая феерия, можно там сериал снимать или что-то. Мы это себе не сделаем. Если мы себе это закажем, с нами должна произойти такая процедура. Да, вопрос? Вопросы сразу можете по ходу, да?
Почему все выдавливаются желания? Предположим, помогать людям или же как-то заботиться. Разве такие желания могут выдавливаться? Нет. Такие желания просто так.
Выдавливается, я сейчас объясню. Есть такие духовные ступени, то есть, я вынужден повториться, наверное, раз вопрос прозвучал, надо. Материальная практика от духовной отличается тем, что она громоздится кирпичик на кирпичик и возрастает, как пирамидка такая, да? Я там базу построил, на этой базе там развил это, потом я стал во главе, там уже эти сами какой-то... Неважно, сеть больниц открыл, чего угодно, но растет. Когда-никогда количество переходит в качество. Но духовная практика, она сопровождается такими вещами, как перетряска сознания буквально вверх ногами. То есть сначала человек узнает, что его жизнь, в общем-то, свинская, что есть чистая жизнь, и она приятней. Кто-то его на это воодушевляет, он начинает очистительные процедуры, хотя бы чистить зубы, умываться по утрам и молиться.
Но кто ж вот это вот все воодушевляет? Кто принципе дает?
Поэтому говорится, Господь свою милость ставит в зависимость от милости его преданных. Это зависит от тех людей, у которых нет своих желаний, а есть задание Божие. И Господь направляет. Именно поэтому в Китае говорят, когда готов ученик, появляется учитель. Как-то он появляется. Вот бах, так и как из табакерки там возник. Чертик, нет. Господь смотрит, вот этот плод созрел. И он уже туда направляет того, кто может его там дать ему пинка в духовную жизнь. Ну, дать мотивацию. Знаете, есть люди заразные. Как заразные каким? Ну, в любом смысле заразные. Тифом можно заразиться мотивацией. Вот я знаю, моя жена очень заразная в этом смысле. Она покупает на базаре какой-то чайничек, и приходит 5 подруг, и они все, им надо этот чайник купить. Вот они смотрят, а там чайник, смотреть нечего, пластмасса какая-то китайская, которая неудачно кипятка зальешь, он треснет. И всем так что-то захотелось этот чайник. Вот желание заразное. И это верное слово, потому что желание это есть зараза, это инфекция. И мы все тут в карантине в этом материальном мире. Вот. И когда-никогда мимо проходит человек, который не заразный. Не заразный. У него нет желаний. И почему он не заразный? Потому что желание это что значит? Мне это надо, вот они, мы все пылесосы тянем на себя, да? А кто не может заразиться, кто наоборот под давлением изнутри находится? Наше желание мотивируется тем, что мы что-то видим, потому что они возникают не просто так. Вот если просто так изнутри, то есть это очень. Вот я сидел, ничего не хотел, я сижу, смотрю там на трибуне футбол какой-нибудь, ну я не знаю, да, там Спартак, Динамо или что-то. И мимо проходит какой-то, кто-то что-то, кекс какой-то ест, или там пирожное, или пломбир. И там этот мороженица там это, ну. И я вот только сейчас не хотел есть этот пломбир, и вдруг мне спрашивают, хочешь? Конечно, хочу. Мне это показывают. Я это как, назавидовал. Ну, зависть это сильное чувство, но все равно сигнал пришел извне. Сигнал пришел извне, и вместе с сигналом обычно есть информация, как мне этого всего достичь. Или я начинаю копать и рыть, и закон кармы в голове, логику включать, как мне это добыть и все. Вот это и желание извне. Вот, ну и это заразно. А говорится, вот у Падишамрита есть такое произведение, «Нектар наставлений» переводится, что кто может проповедовать, кто может, ну, что такое учитель, что такое духовный учитель. А духовный учитель, кто там усмирил вот эти все такие, суть, если к теме как бы пристегнуть нашей лекции, он не зависит от того, что там извне. Его органы чувств на это не реагируют, хотя он ощущает все так же. То есть его это не смутит. Если он голоден и что-то чем-то скажет, смотрите, как это, насколько уровень. Он чем-то занимается, и тут положить тарелку, дымящаяся еда, он долго не ел, у него даже слюна не выделится. И мы знаем, такие люди есть просто в обычной кармической деятельности. Вот тут ученый, он там поглощен. Но это, смотрите, если человек находится в зоне своего таланта, если он буквально одержим этим, он не просто деньги на этом зарабатывает, ему говорят, остынет, да ладно, пусть остынет, подожди, вот тут, а то сейчас это уйдет. Уйдет. И это правильно, потому что если Господь с тобой разговаривает, поставь свою жизнь на паузу, все отложи, пока тут процесс не закончится. Итак, очень много случаев, например, это было на войне, один там, в общем, переломал себе ноги и бегал с автоматом, стрелял и все, а потом ходить не мог всю жизнь. Но когда надо было дострелять, там, защитить и все такое, он бегал на этих ногах, на которых нельзя было бегать. Ну, сломанные ноги. А в Китае есть там вот этот цигун, железная рубашка, слышали, наверное, да? Когда при множественных переломах человек может бежать и обогнать всех спринтеров. Это вот когда энергетика становится твердой. И мои переломы, я могу бежать. Вот. А этот человек просто защищал родину. Стресс, колоссальный стресс. И он достигает это внезапно и вдруг, просто когда очень надо. И у него чистое сознание, он это делает не для себя. И вот те вот ситхи, те вот эти чудеса, которые достигаются вот так вот долго и нудно в прошлые там эти эпохи, и они недостижимы сейчас, вот одной этой мотивацией у него прям вот, ну раз для дела надо, на тебе, пожалуйста. И вот то же самое. То же самое, вот эти высочайшие уровни, они достигаются вот так вот, таким образом, внезапно, в наш век, особенно вот эти все кризисы, там, катаклизмы и все, человек бах и потерял семью. И потерял семью. И все село ходит, не узнает его. Реальный случай, я об этом уже говорил. У одного 50-52 года, по-моему, просто был агроном, нормально жил, никаких религий не интересовался, его там потом сын погиб, это подводная лодка «Курск», слышали, да? Вот. И он пошел в религию, что-то вот так вот, стресс, что-то пережил сильно, не читал там никакой там особенной сиддханты, вот. Просто один раз почитал и все понял. И к нему, которые изучали всю жизнь, приходили и понимали. Почему? И Господь стал... Вот смотрите, этот человек обычно, знаете, после такого стресса бывает такое, ничего не хочу. И вот этот человек ничего не хочет. И Господь его взял и начал использовать. И он вот как приезжает в Запорожье, тут все ниц падают перед ним. Вот эти все, которые учат. Все. Почему? Потому что к нему приходят... Он просто ложит руку, говорит, отпускаются тебе твои грехи. Обычный человек, его никто там не рукополагал, и у человека все проходит. Вот. Почему? Господь его использует. Почему он использует? Потому что он выполняет волю Божью, а не свою. Желание Божье, а не свое. А желание Божье... То смотрите, что получается. Мы вообще ничего не делаем. Вообще ничего не делаем. Мы можем что-то желать, и Господь исполняет наши желания согласно вот Шри Шри и Шупанишат. Говорит. Или Господь с помощью нас выполняет свои желания. А мы тогда что делаем? Мы желающим не действуем. Но если мы начнем действовать, будет результат? Да, будет результат. Будут проблемы, с которыми мы будем их вытворять, творить, бороться, и которые не нравятся ни нам, ни окружающим. Вот только мы начнем это делать, вот это суть всех желаний. Этот мир заразен желаниями. И вся духовная практика, ведь эти высочайшие уровни, вылечится. Чтобы инфекция, это инфекция. Мы думаем, вот это надо, а это просто болезнь. И вот когда эта болезнь проходит, начинается жизнь. Какая начинается жизнь? Жизнь начинается мистическая. В мистическую жизнь самому уйти нельзя. Никакие практики, сколь угодно, какое количество лет практик, не помогут. Потому что нужно только нас от простой жизни до мистической отделяет только один фактор. Ни образование, ни даже... связи, ни благословения, ни какие-то там передачи. От нас отделяет желание. А если еще быть точным, мы должны заиметь не желание жить так просто. Мы не должны не захотеть жить вот просто так, чтобы просто и понятно. Потому что просто и понятно там. Есть такое слово технологии всякие, технологии, NLP-технологии, психологические всякие, там манипулирование и все такое, этикет называется. Но человек, который переходит туда, у него компромиссы заканчиваются. Заканчиваются. Он как бы с позвоночником и... Потому что, посмотрите, всю историю, любую историю любой религии, посмотрите. Вы где-то видели, чтобы хоть раз, мне назовите, чтобы раз, хоть раз приходил Господь или какой-то святой и реформировал религию. Он пришел в храм и говорит, вас вот это немножко убавить, вот здесь вы не так понимаете, а вот это добавить. Хоть раз. Было? Нет. Они отходили чуть в сторону. Посмотрите, Серафим Саровский, Радонежский, Иисус. Они что, Иисус что, пришел в синагогу, рассказал, что вы немножко вот тут вот, немножко тут погорячились, вот тут вот надо вот так, вот так вот. И потом толпы пришли в синагогу, он всех это организовал себе такой храмик. Не, он просто ходил безо всего. Учение было очень простое. Он просто объяснил, что он был очень, вернее, как бы, хотел сказать, очень заразен. Он был как раз не заразен. И он был настолько не заразен, что вся инфекция от него отлетала. Вот кто попадал в поле его действия. Но рядом с ним ходила куча народа. Куча народа. И они совершенно остались какими-то, какими были, такие есть. С Господом Шри Чайтанья Махапрабху ходила куча народа. Сам Господь. Один даже служил ему лично. И остался материалистом. Смотрите, это образование не имеет отношения к этому. Желание, то есть связи. Вот связан ты с ним, конечно, связан. Ты ему тапочки каждый раз подаешь на лотосные его стопы. Помогло? Не помогло. Желания-то не было. Почему? Потому что ахимса не насилие. Не насилие. Закон кармы — это уже насилие. Это уже ты это пожелал, хочешь, не хочешь, тебе надо выполнить такие действия, иначе ты не получишь. А если ты так получил, ты потом задним числом это выполнишь. Это будет называться наказание или плохая карма. А вот это сразу. И поэтому...
Это, по сути дела, люди без кармы, да? Если...
Ну да, чудо — это имеется в виду отсутствие кармы.
Да. Отсутствие кармы. Общество
да. Людей без кармы. Я хочу сказать, что... Что в эту жизнь без кармы человека выдавливают, он это не достигает. Выдавливают, как тюбик с пастой. Он попадает в пресс. И по-другому в Кали-Югу нету. Нету. Мне иногда подходят и говорят некоторые люди: ты тут преподаешь легкий духовный путь. Я говорю: нет, наоборот. Это вы, говорю, преподаете, то есть типа тяжелый путь, надо вот это пройти, но это бесполезно, это легко. Вы хотите избежать стресса? Не получится. Только благодаря стрессу я могу отказаться от всего вот этого. Стресс, как у того вот агронома в 52 года. Сын погиб, и все. И он стал садху как-то. А почему он стал садху? За какие заслуги, скажите мне? Что он такого трудового, духовного сделал? Да ничего. Ему стало все перестало интересовать. И Господь говорит: о. Но вы знаете, он был труженик. Он был настоящий труженик, он никогда не был лодырем. Он деятельной натуры. Он говорит: о, работать можешь, свое слово держишь. Если что не так, ты не смолчишь. И у тебя сейчас нет желания, подходишь. Все. К чему это? Что? Давайте немножко почитаем. Что же это за высочайший уровень? И здесь прямо говорится, что это... Говорится, что это, ну, недостижимо. Недостижимо. Это глава 6, текст 2. Знай же, о сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути, есть йога или воссоединение со Всевышним. Отречение от мира и воссоединение со Всевышним одно и то же. Невозможно воссоединиться со Всевышним, с Богом. Йога — это связь, просто контакт. Невозможно вот в молитве или как. И если ты молишься, у тебя в это время что-то болит, ты не молишься. Связи нету. Потому что болезнь, то есть здоровье, то есть болезнь. И между ними ничего нету. Это переключение идет. То есть отречение от мира. То есть нельзя не отречься от мира и воссоединиться со Всевышним. Нельзя. И Господь не убивает в нас вкус к этому миру. Он говорит: о, сейчас я это раз, и быстрее ты ко мне придешь. Нет. Хочешь — там наслаждайся, и все. Я что хочу сказать? Вот такое заблуждение. То есть тема настолько проста, что не понять ее, мне кажется, просто невозможно. Что вот очень простая жизнь. Очень простая жизнь. Просто расслабиться и не лепить из себя чего-то. Мы думаем, вот мы просто живем, И пока мы в храм не пойдем, Господь над нами ничего не работает, что ли? Нет. Вы знаете, Он может и мимо этого нас во что-то превратить. Таких примеров со священных писаний. О, ну это же такие, да я знаю современные примеры. Современные. И потом к ним приходят и приглашают, они говорят, ладно, ладно, мы тут как-то побудем. Ну вы же наши, да, мы ваши, конечно. Суть такая, что Господь никогда нас не бросает, но это как бы понятно, да? И вот что бы я ни делал, самое главное, не пытайся быть тем, кем ты не являешься. Примеры материальные, допустим, такое явление, как культуризм. Они вот эти вот качки, да, они качаются, качаются и говорят, две недели мы не тренируемся, мы отброшены назад на 2 месяца. А есть люди просто рождаются вот такие, вот они здоровые и ничего. Я лично знал одного, Виктор Михайлович Щербатенко, который никогда в жизни не тренировался, он 250 килограмм брал 2 руками, и причем это было 250 килограмм не в гирьке, а как вот стол. Это была жестка. И ставил вот на такой борт КамАЗа. Так вот, 2 руками. Представляете? Однажды на него в электричке на 5 хлопцев подвыпивших напало. Ну, 2 с тяжелыми травматическими этими, а те просто убежали. А он такой, знаете, седой дедушка такой же, такой. На вид даже не, явно выраженной мускулатуры нет. Вот что такое от Бога, и то, что такое сам я себе там подкачал. Или возьмите, смотрите, многие женщины хотят вес сбросить. Сейчас такие, даже те, сейчас что угодно там, какие передачи, шоу, вот они, а я сбросила столько, и кто больше сбросит, он там получит 1 000 000, там, я не знаю, как-то, просто я смотрю, да, женщины мужа смотрят такие, да, есть такое, да, деньги платят за это, да?
Не знаю, они там,
да,
очки зарабатывают.
Да, ну просто если посмотреть, насколько это тяжело, и я знаю случаи, и все мы знаем случаи, когда человек, например, вот толстый человек, и потом раз что-то у него включилось там, я не знаю, в генетике, и бах, и похудел, вот сам. И ест так же, да. Или, например, был худющий, как вот это вот, как было, это, Наталья Крачковская, по-моему, да. Вы знаете, она была балериной. Она реально была балериной, худющей. И в один момент у нее что-то включилось, ее как понесло. Актриса, да, Крачковская, толстая такая. Вот Иван Васильевич меняет профессию, она где-то только не снимала. Она, мы ее и помним, потому что она уникально полная вот женщина, да. В ней что-то включилось. Какими это тренировками можно? А есть женщины, которые хотят пополнить, ничего не помогает. Как вот ходит, как щука. Вот, извиняюсь. Вопрос, хорошо ли это? Если мы просто запомним простую мысль, что это не просто хорошо, а это божественно хорошо. Почему? Потому что суть человеческая, это мы думаем, мы опять забываем, нам что надо? Счастье. А счастье, опять, еще раз напомню, 3-й раз уже, это ярлычок на деле Божьем. Просто ярлык, просто чтобы отличить. И мы за этот ярлычок, мы хотим этот ярлычок, но работу Божью мы не хотим. Понимаете? И в этом вот получается... У одной женщины такой нос, знаете, такой нос был, ну я не знаю, такой, вот такой с горбинкой, вот такой, такой, ну то есть она была не это. Вот, и мы с ней побеседовали. Я говорю, если у тебя есть хоть малейшее счастье, это благодаря твоему носу. Почему? Потому что ты, у одного нога, короче, у кого там что-то так, вот то, что мы видим как отклонение от стандарта или что-то отпугивает, потому что, ну, сделать тебя сейчас вот такой, знаете, есть такие красавицы, знаете, самые какие несчастные женщины, это так называемые гламурные женщины. А вот там вот у них все, они, у них, знаете, такое ощущение, что все, вся внутренность, ну, вся душа, душа неправильное слово, все счастье, вся жизнь у них вылилась вот сюда, и вот они вот там вот тусуются. И все. И друг к другу относятся, а просто посмотришь, там красиво аж до блеска, что мне такого-то ты что, не достичь вообще. Это надо, я не знаю, сколько работать, чтобы хотя бы 15 минут так вот побыть в таком состоянии, так отшлифованном, блестящем. Вот. Но они глубоко несчастны. Они так глубоко несчастны. Например, вот недавно показывали это Мерлин Монро. Мерлин Монро, да, да, да. У ней там она была там и с этим, с... из Кеннеди, и все, и у ней было все, и лицо, и повадки, и походка, и фигура, и она, и там многие женщины. Эта женщина была несчастна от начала до конца, пока ее не отравили. От начала до конца. Она ложилась с таблеточками, это, говорит, мои ночные друзья, без них я спать не могу. А вот это мои утрешние друзья. Эта женщина с молода уже была такая. И мы к этому стремимся, тратим какой-то ресурс на это. Видите, наоборот, опасное положение. Опасное положение. Потому что есть такие красотки, и что-то скажешь, она, о, вот так вот, все, не отношений. А если у нее нос вот такой, ей что-то сказали, они, ой, ну извините. Душа в порядке, сердце уже в порядке, да, только за счет носа. Вот. Этот нос надо поставить на пьедестал, молиться на него. Ты благодаря этому вообще выживаешь. Вот.
Вот Савелий Крамаров, да, уехал в Америку, прооперировался. И что он еще?
Да, 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 нам, да, 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 зря он прооперировался. Бог уже знал, как все будет хорошо. Поэтому... Это я к тому, что все уже есть, что нам не надо меняться, меняться, подкачиваться или что-то. Почему? Потому что если... Потому что процесс уже идет. Единственный, кто мешает этому процессу, мы не поддаемся этому процессу, мы сами. Мы сами. Нас ведет. Нам не надо ничего делать. Ой, а как же служение, как же служение? Что будет такое сделать, а то я сейчас в ад попаду. Нет, не надо. Отдыхай. Когда Господь тебе назначит, потому что когда я отдыхаю, меня шлифуют, меня готовят к этому, меня подводят к этому. Я такой, какой я есть. Этот горшечник, он такой опытный, лепит потихонечку. И тогда счастье будет сопровождать меня. И ничего страшного, я прихожу. Но, не поймите неправильно, не поймите неправильно. О, значит это, можно идти в кабачок и отдыхать, пока не грянет мое призвание на голову мне. Не, оно не грянет тогда. Тогда, наоборот, я там заражусь еще больше. То есть я, наоборот, подвержен буду к этим вещам. А имеется в виду цивилизованная жизнь. То есть обязательно ежедневная молитва. Да. И занимайся ты там детьми, внуками, бабушками, женой своей. Ходите вы там, я знаю... в цирк, в театр, да, ничего в этом плохого нету, вот, и ну, совесть только слушайте, это тоже, это важно, да, это важно, потому что это то, что ведет по жизни, это то, что не дает отклониться от курса. И правильно говорят, что человек ищет, где лучше, но если мне говорят, вот такой рекламный проспект, это такая йога, например, йога, да, вот была харьковская йога, школа харьковской йоги, пришла в Запорожье, столько уродов понаделала. Ужас. Просто ужас. Почему? Потому что люди подумали, они будут заниматься, они станут лучше, и это будет просто несчастных людей сделали. Потому что сказали, это ваше счастье. Нет, не это наше счастье. Она, может, кому-то и нужна. Ну, помогла она, может, 5 человекам, а другим 5 она просто не надо. А ну вот это вот реклама. Реклама. Итак, самое главное. Самое главное, в наш век, в век Кали, говорится, что у религии осталась всего одна нога. Всего было 4. Религия изображается как символ религии, это бык на 4 ногах. Вот. И последняя нога осталась, она называется правдивость. Человек, который честен, а что такое честен? А честен, это ты просто не желаешь казаться тем, кем ты не являешься. И все. И все. И что надо специально делать? Не надо ничего делать. Если ты будешь честен, ты на максимально быстрой скорости приблизишься к своему призванию. На максимально быстрой скорости. Тебя максимально быстро обкромсают. Когда ты будешь честен, значит придется, когда тебя спросят, ты должен ответить да или нет. А не может быть или с точки зрения теологии, а вот с другой точки зрения это так. Нет, тебя спрашивают, а ты что об этом думаешь? У тебя сразу появятся реальные друзья, реальные враги. Это признак того, что ты начал жить. Если у кого нет реальных друзей и врагов, реальных друзей и врагов, означает, они еще не живут. И кто их окружает? Они сами еще не знают. И этот человек, который, если он будет просто честно жить, он обязательно придет к отречению. Потому что честность ведет к истине. Истина есть знание. И я буду понимать, где вирус, где что. Максимально быстро. Попробуйте быть честным. Я когда-то рассказывал, когда мне сказали, побудь честным 2 недели. 2 недели. Вот кто-то тут знает, Анатолий Антонович нам такой тренинг устраивал. Меня общипали за 30 минут. Я просто перестал врать 30 минут. Мой рейтинг упал, все, дальше некуда. От меня ноги вытирали. А потом поднялся на недосягаемую высоту. Почему? Меня никто не мог шантажировать. И все. И никакие позы лотоса, никакие ямы не ямы пранаямы мне не нужны. Понимаете? Правдивость. Потому что все остальное может просто обманчиво. Попробуй быть честным. Ой, тебя обкромсают сразу. Сразу, начиная с твоих родных, кончая на предприятии и друзья, и все такое. Ну, знаете, все станет на места. У тебя появится конкретное то, ты станешь далеко известен. Я за это время, за 2 недели, стал известен 5000 людей. И сразу случилась забастовка. И сразу Господь меня начал использовать. Представляете? Сразу же. На втором Запорожье я устроил забастовку, но не на втором Запорожье, это было на 7 околотках. Второе Запорожье было просто центр. И все. Почистили. А когда, вы знаете, вот так вот почистили, я думаю, я понял, что я вообще никто. Когда стал честным, я вообще ноль. И у меня была такая не то что депрессия, я работал уже по инерции, думал, ну я ж вообще никто, никто, никто. И тут пришло такое, ну, маленькое призвание на 3 дня всего. На 3 дня всего я стал кто-то сразу. Просто в таком обычном тем режиме я бы никогда не был так известным. Понимаете? Просто перестань казаться тем, кем ты хочешь казаться, и Господь из тебя сделает. Противостоять никто не может. И все-таки я начал читать, дочитаю. «Знай же, сын Панды, то, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть йога, или воссоединение со Всевышним. И это отречение от мира сейчас происходит не постепенно, хотя постепенный процесс постоянно есть. Он есть. Но периодически вот так вот скачкообразно. И сейчас он то там, то там, то там. Смотрите, кризис. То там что-то происходит, то там что-то происходит. Всегда что-то происходит. Хочешь участвовать в событиях? Просто будь честным. Ты не избежишь этих событий. Или ты будешь толерантным, ты уйдешь от событий. Ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям. Сейчас еще тут связаны стихи. Говорится, что для того, вот объясняйте, что такое чувственное удовольствие, да? Хорошие вещи, чувственное удовольствие. Чувственное удовольствие — это тактильное ощущение, зрительное ощущение. Вот когда мы хотим устроить себе праздник, мы хотим забить все чувства по максимуму, желательно приятно. Новый год, иллюминация, стол, все вкусы должны быть, музыка, все жанры должны быть, Ну и движение тела, там танцы, это да, что бы еще там? Попшакать каким-то дезиком, чтобы обоняние, чтобы это, да. И о, праздник, да. Вот это есть чувственное удовольствие. Ну, ну оно реально так. А тут написано, что если ты, ты как собака за этим будешь ходить, ты йогом не станешь. Вот. Говорится для того, что кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность, а для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности. Полное прекращение материальной деятельности не означает, что я, ну так, увял и сижу в позе лотоса, размышляю на предмет мироздания или что-то там. Нет. Я это делаю не для себя, то есть я всем, обычный человек движим своими желаниями. А вот этот йог, который бездействует, он просто движим не своими желаниями, а желанием Господа. Вот это йог.
Ну а ходить на работу это как?
Это отреченный йог. Шрила Прабхупада говорил про одного, говоря, вот это истинно отреченный человек. Это в Америке Шрила Прабхупада, который написал вот эти книги, там было как? Были в храме какие-то там брахмачари, предавались. Один человек, он жил один, он был холост, он работал на каком-то режимном предприятии. Зарабатывал, ну, как-то, ну, средние деньги какие-то. Приносил, оставлял себе все, что, ну, только что поесть, переобуться и это самое. Все остальное приходил в храм и в свободное время работал в храме. Он говорит, вот это настоящий йог. Он полностью, он себе оставил минимум, он не в нагрузку никому, это полное предание. Вот это настоящий йог, он, йогея его, никого тут вокруг нету, он сказал, Прабхупада сказал. Вот это йог. Йог это не тот, кто через одну ноздрю дышит, вот. А вот обычный человек. Отречение. Его не интересовало кино домино, его интересовало вот это вот. И чем он мог это, чем мог, он что-то изменил в своей деятельности? Нет. Но он весь ресурс, его, смотрите, его перестало интересовать это все. У него не стало желаний, не стало желаний. И пришло другое желание, сильное желание. Потому что если приказать человеку, ему же никто же не приказывал, вот это там продолжай работать, все неси сюда, и свободное время там еще ты будешь горбатиться, да? Это не рабство, это вообще жуть. А он сам так решил. Он мог этот ресурс по-другому потратить, он сам так решил. Изнутри. Почему он так решил? Там была бирка, называлась «Счастье». Бирка. А он ничего не изменил, профессию не изменил, он не переквалифицировался. Но он за все тоже получил счастье. Но если тебе Господь не сказал, неси все в храм, а ты понес, бирки не будет. Каждому свое говорится. Тебе должно изнутри сказать. Мы не можем это подделать. Мы не можем это подделать. Так, дочитаем. Так, для того, кто начал заниматься йогой, средством достижения служит деятельность. Деятельность это значит, смотрите, расслабьтесь и делайте, что делаете. Не думайте, а в этой же Бхагавад-гите говорится, чужая деятельность, чужой путь крайне опасен. И мы разобрали, почему крайне опасен, потому что мы не деятели, мы не действуем. Действует либо Господь по нашему желанию, либо мы действуем по его желанию. Вернее, он нами буквально вот передвигает. А сами по себе, если мы начнем сами по себе действовать, или идем не туда, куда он показывает. Ну, в принципе, даже вопрос не так стоит. Мы остаемся на своем месте. То есть наша траектория передвижения по этому миру, ну, буквально уже задана, можно сказать. Но на этом же самом месте мы можем разные действия делать. Разные. И причем это действие определяет мотивация. На одном и том же месте я могу быть счастлив и крайне несчастлив. То же самое дело. Вот как тот пример, вот тот рабочий, да? Зависть. Мы хотим стать кем-то другим. Мы видим, вот это первое препятствие, которое, как только мы начинаем, мы говорим, лицемерие, как от него избавиться, да ты живешь по режиму лицемерия, ты хочешь стать кем-то другим, о, он, вот он это делает, и я хочу делать, и вот это, я сейчас насобираю такой комплект боевой, и, а что только Господь не использует. Когда Господь не использует, вокруг тебя начинают события серьезные твориться. Ты такой же самый человек, но ты ничего не хочешь, ты просто ничего не хочешь. Потому что если ты что-то хочешь, Господь сразу будет это исполнять, а свой проект на меня, он говорит, ну, я ж не буду насильно. Вот это вот. Скажите, вот куры там пасутся где-то в загородке, и прилетает орел. Они падают в обморок от депрессии, что они так не летают? Не, ну завидуют они. Не завидуют, нет, не завидуют.
Может, завидуют,
да.
Да.
Значит, есть подозрение, что куры завидуют орлам. Ну, я не знаю, но вот зоологи говорят, не завидуют. Я не знаю, каким образом они это самое... Мы переносим человеческий менталитет. Человеческая форма жизни – это, знаете, такая неопределенность, потому что может превратиться во что угодно. Там все определенность, там инстинкты. И у курей одни инстинкты, у тех другие инстинкты. И эти инстинкты уже их движут. И они совершенно без головной боли принимают так, как есть. Дерево растет, какая-нибудь береза, и совершенно не переживает, что оно не осина. Да, да. Мы переживаем, мы тратим ресурс на это, мы затрачиваем все соки себе, выжимаем, старавшись себя переделать, как вот эти культуристы. Но потом раз, прекратил опять, и потом только сердце вот такое разработало, они, вот все спортсмены, которые так резко бросают, они все сердечники потом становятся. Вот это тоже не очень. Да. Потому что все это делается без философии, не вот, вот восточное единоборство, там можно спортом этим, но это даже спортом не назовешь. Они буквально вот эти вот, вот движения, вот эти все свои, они Богу даже посвящают, представляете? И поэтому он такой дедушка, а такой может вытворять, что наши спортсмены. То есть то, что они творят, вот эти шаолини, но сейчас как такового шаолини, который вот был, нету, это просто, да. Но все равно есть такие точки, что мировые рекорды, достижения или там. Ну, официальные бои это просто ну, детский лепет, детский сад по сравнению с тем, что делают вот эти мастера. И они вообще эту ну, практику не показывают на показ, деньги на этом не зарабатывают. Вот. Итак, просто желание измениться начинает вот это все портить. Просто не надо, вот надо отдаться процессу. Почему? Потому что с чего мы начали? Господь взялся за нас уже, пока мы ни в каком ни храме, нигде. Он всегда, с самого рождения. Он никогда нас не покидает. И если я просто буду честным, со мной будут происходить процессы, я очень быстро допрыгаю до какой-то там позиции, и меня используют. И это, подождите, сейчас, минуточку, я сейчас это... И это касается материальных наслаждений, ничего страшного, криминального нету. Все это будет, 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 будет. Вот. И если в материальных наслаждениях можно себе там что-то там позволить запланировать, то служение планировать не надо. Служение Господу планировать не надо, понимаете? Это ну, опасно, потому что все равно к этому идет. И Господь, ты приходишь, и ты захотел вот это сделать, ты это делаешь. Так, тебе понравилось, и все. Тебе говорят, ты принимаешь, не принимаешь. То есть у тебя изнутри должен быть отклик, да или нет. Да или нет. Если нет, то, ну, извини. Служение через силу – это ловушка. очищение, какие-то ритуалы ежедневные, если они тебе вот это не лезут, потому что это называется химса, насилие, химса. А химса — это не насилие, это химса. Вот. Все соки выжмут, и на чем ты дальше? Тут у тебя ни вкуса, ничего. Тебе появится такой заряд, и потом люди вот уходят. И поэтому как-то я рассказывал случай, когда лодырь пришел просто в храм, я просто видел, я этого лодыря выводил, он там, у него сентиментальность жуткая была, там про Господа что-то говорит, он слезами заливается, что он Господа, ну, высочайший уровень, знаете, высочайший уровень. И он так заливался, он немножко ненормальный был, похоже. Вот. И он сел прямо перед лектором, и тот что-то говорит, он там Кришна, вот так вот. И, в общем, мешает всей лекции. Такой садху такой пришел. Я думаю, ну, как-то надо лекцию выручать. И подошел сзади и говорит, вы не поможете мне там во дворе? Надо такой, что вы? Я смотрю, мужчина такой. Да. Ну, надо было просто вытащить его. Да. И говорю, ну, и надо было, чтобы это... Говорю, вот надо бревно. Он так посмотрел, говорит... На меня говорит, когда мне говорят, что надо физически что-то сделать, мне хочется повеситься. Представляете? Но про таких говорят, что их путь к Богу лежит через заводик какой-нибудь, через режимное предприятие, где там буквально надо работать. Да. И они быстрее так к Богу попадут. А так он в ловушке. Он просто лодырь. Он напялил на себя религиозные вот эти вещи. А какое там служение? Он не хочет ничего. Смотрите, как только мы начинаем казаться, не хотеть, просто хотеть казаться не тем, кто мы есть, автоматически мы думаем, как нам избавиться от нехороших качеств характера. Вот смотрите, какой простой рецепт. Автоматически, как только мы, ложь возникнет. Автоматически возникнет какая-то ненависть. Автоматически возникнет какая-то агрессия, потому что что-то будет мешать. А что будет мешать? Да все будет тебе мешать, потому что ты это не по плану Божьему делаешь. Ты будешь сам себе мешать, и окружающим будет мешать. Будешь недовольный. Будет не по твоему плану идти, как только что-то начинает идти не по моему плану, я сразу нахожу, кто конкретно в этом виноват. Потому что твой план базируется на чем? Ты вот что-то тут понасмотрел. А, да, на вот этих желаниях. Ты заразился. Ты болеешь, дорогой, болеешь. И обострение болезни, когда мы начинаем просто сильно психовать, что-то нам не нравится, враги, что-то нас кидает, вот это, просто обострение, да. И обострение это как лечится, да? Как простые люди, без всякой духовной практики, как это лечится, скажите?
Избавиться от
желания. А? Ну вот если человек его вот так вот начинает кидать. Да, поработать очень полезно, очень полезно. То есть если человек вообще не хочет работать, его там сажают в тюрьму и принудительные какие-то работы, да? То есть проверенный метод. Навык образуется, потому что человек может привыкнуть, вдруг привыкнет работать, да? Потому что, ну, привычка образуется, тело потом уже не может без работы, бывает, да? Вот. И общение. Общение, смена общения. Бывает, что если человек со всеми разругался, он оказывается в изоляции, и потом каждому здрасте говорит. Ну, потому что одиночество лечит. То есть это происходит, смотрите, автоматически. Но на самом деле этим руководит Господь Бог. Не просто так, вот так вот, раз и да. Если ты будешь честным,
ты не будешь не осуждать.
Вот если я начинаю быть честным, я сразу столько о себе начинаю понимать, что мне уже не до обидчивости. Я думаю, так хорошо, что я еще живой. Я понимаю, что я начинаю четко давать себе, ну, что я вообще никто. Зовут меня никем. Что нигде и меня, никого вообще на земле нету.
Пока есть осуждение, обида, еще человек нельзя сказать, что он честный и правильный.
ну, осуждение, обида – это оборотной стороны гордости, гордости. Вот я горжусь, то есть я себе сложил цену, а вот они не могут. То есть не согласны они с этой ценой, да? И, конечно, я говорю, вы меня, ну, тогда я могу обидеться, да? Я такой достойный здесь. Вот. Тогда, ну, почтение сильно хочется. Но если я понимаю настоящую свою цену, а настоящая наша цена, без Бога это вообще никто. Цена. Вот за эту бирку счастья, чтобы получить Божью работу, цена есть. И эта цена называется, а вот все, что у тебя есть, отдай. А что у меня есть? А у меня есть планы, хорошие или плохие, или дела, или достижения, хорошие и плохие. И почему-то считается, подчеркиваю, ошибочно считается, что перейти на духовный уровень или перейти на счастливую жизнь, это надо прекратить все плохое, а хорошее оставить. Нет. Чтобы перейти на этот уровень, надо прекратить все и хорошее, и плохое. Потому что мое хорошее, это ну просто разновидность плохого. Почему разновидность плохого? Почему? Потому что в ведах так и говорится, что вот это хорошая карма, плохая карма, это есть мокрые испражнения и сухие испражнения. Ну, буквально так вот, такое сравнение есть. Почему? Потому что за это хорошее надо придется платить, там никакой ни мистики, ничего. И это не благодеяние, что я вот сделал и честно свое заработанное съел. Это никакое не благодеяние. То есть смысл, ничего не хочу. И вот когда я ничего не хочу, нет вопросов, не надо больше ничего. Смотрите, это как просто. Как же назвать? Давайте назовем лекцию «Нехочухи». Нехочухи, да? Назовем ее так. Или святые по-другому, да? Вот такие нехочухи, их ничем нельзя обидеть. Ну, ничем нельзя обидеть. Их ничем нельзя купить, шантажировать. Ну, какой же, вот взять пример. А, вот например. Например, вот. Все хочется, как бы, захотелось знакомый пример. Иисус Христос, когда был в пустыне, его там начали провоцировать, да? Провоцировать. Как провоцирует нас? Как провоцирует? Можно сказать, материальная энергия, Махамая или дьявол нас провоцирует, ну, нам дает чем-то соблазнить нас, да? Соблазнить, чтобы мы перестали быть самим собой, обезличились, вот такое лицо непонятно что. Обезличивает, называется. И Иисус ничего не хотел. Пошел в пустыню. Пришел сатана, говорит, кушать хочешь? Он говорит, нет, не хочу. Понимаете? А славу хочешь? Говорит, нет, не хочу. Как, славу не хочешь? А хочешь ситхи, способности? Он говорит, не хочу. Видите, ничего не хочешь, соблазнить нельзя. Или вопрос по поводу там обидчивости. Был такой Петр, трижды предал Христа, да? Вот, говорит, как третий раз кубка рекнет, так ты и поймешь. И любовь Христа к Петру совершенно не зависела от предательства Петра. Помните? Почему? Потому что, а он ничего не хотел. Он не хотел там, любит его Петр, не любит, он, его любовь вообще не зависит, его отношение к этому человеку не зависит. Когда кто-то пришел, он говорит, ну что теперь? Анафема? Он говорит, ну ты меня еще любишь? Да, ну все в порядке, пошли. Вот. То есть это квалификация. Любишь, значит квалификация. А все, что, смотрите, это не важно для нехочухи. Вот это все не важно. Ты его ничем не остановишь, ты его ничем не шантажируешь, ты его ничем не удивишь. Мы хотим Бога чем-то удивить. Вот его можно вот этим нехотением удивить больше нечем. Вот. Но если мы закажем себе вот это вот, а к этому, в общем, идет. К этому идет. Если человек просто честный, он к этому дойдет очень быстро. И будет счастье. Оно только от Бога. Мы его сами никак не сделаем. Мы получаем эту бирку, получаем, на нас наваливают работу. И даже если у нас его попробуют забрать, мы скажем, слава Богу. Там тогда уже человек практически не отдыхает. Иногда, когда никогда, человеку дают там с внуками поиграться, с женой куда-то сходить, и все, потом, ну, отдохнул, хватит. Вот так вот. Их и больше всего. Вы знаете, что я вот здесь вот рассказываю? Потому что я этого не хочу. Не хочу этого. Меня где-то года полтора изнутри грызло чем этим заниматься. И я сопротивлялся очень активно. Очень активно. Я этого не хотел. Потом выдавили все остальное, и осталось это. Вот. И тут я попробовал, получилось счастье. Но если мне скажут это, ты можешь это потерять, я скажу, ой, скорее бы это, расслабиться. То есть смотрите, ничего не угрожает вообще. Война прекращается. Потому что воевать не за что. Не за что. И когда я ничего не хочу, а есть одно Божье, не я планирую события. И все говорят, о, смотри, какая сила, давай вот это, вот это, вот это. А если мы помним, что же вот это, Шичитани Махапрабху пошел, чтобы он всех там вот это сейчас осветил, и все бы за ним пошли. Некоторые не пошли. Он говорит, мне нужны только нехочухи, которые подготовлены к этому. И так события потусованы, что там стеклись уже такие люди, понимаете? Вот. Ну как, в назидание оставлены те люди, которые нет. Или Иисус там идет, толпа идет, огромная толпа, взял всего одного исцелил. А там все окровавленные лежат, апостол говорит, ну ты что? Он говорит, а я ничего не делаю, не видя Отца Творящим. Это как раз смотрите, то, что мы читали, читаем только сейчас. То есть средством становится полное прекращение материальной деятельности, полное прекращение моего «хочу». Ему изнутри говорит, вот это делай, а другие это, апостолы, там вот он говорит, не-не-не, не хочу, вообще не хочу. И иногда такие люди, вот эти нехочухи, да, они ведут себя странно, непонятно, резко, прямолинейно, бескомпромиссно, то есть вообще непонятно и кажется жестоко, жестоко. Почему? Потому что, знаете, в каких случаях они себя так ведут? Когда им предлагают чего-то с этого мира похотеть. Да. Когда этому же Христу сказал, этот же Петр, самый преданный его ученик, кстати, самый преданный. И смотрите, кувыркало его больше всех там. Он сказал, может, не будем висеть на кресте? Он говорит, отойди от меня, сатана. Сатана? Интересно, да? А когда Иуда его поцеловал, он еще сказал, помните? Как он назвал Иуду? Другом. Да. Да, он говорит, друг. Странно и непонятно. Странно и непонятно. Если мы проанализируем всех, они иногда такие жестокие. Почему? Потому что мы думаем, о, я сейчас как торпеда себя начинил вот этим топливом, я обладаю всем качеством, сейчас я тут закручу. Но только Господь знает, надо в этом месте закручивать этот торнадо или не надо. Понимаете? Вот. И поэтому расслабься, просто живи, просто не пытайся быть тем, ну никем. Вот, вот есть, просто честно делай. Ты сразу дойдешь. Вот. И до чего дойдешь? Мы сейчас зачитаем, до чего же мы можем, до какой до ручки можем дойти. Ага. Говорят также, это текст 4, глава 6. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Перестает искать. Перестает искать. Он просто... Настоящий йог, он связан. Он не ищет вовне. Он понял, что здесь уже ничего нету. Чем отличается депрессия от йоги? Депрессия. Мне плохо, поищу еще чего-то нехорошего. Вот это депрессия. А йог? Йог. То есть вот депрессия, ничего не хочу, да? Чем же себя там... Обычно с депрессии выходит это. Ну, такой анекдот, знаете, да? Плохо, вешаться собрался, залез, а там пол-литра осталось. Да. Увидел. Выпил, закурил, а жизнь не так уже и плохо, да? Вот. То есть депрессия исправляется как-то вот тем же самым. А йог уже говорит, ничего не найдешь там, ничего не найдешь. Он говорит, перестает искать. Он перестает искать какой-то новый костюм по моде. Что сейчас котируется? Какие сейчас категории людей самые счастливые? Да ты самый счастливый, ты не просто заготовка. Эта заготовка, она все время в движении, это все время это в динамике. Когда ты будешь честным, честным в частности, ну, это когда ты все, что тебе доверено, доводишь изо всех сил до совершенства, если это даже вообще не твое. Ты просто подметаешь, ты там, чтобы подмел уже все, а не так на тяп-ляп. На тяп-ляп ты без Бога это делаешь. Ты это делаешь нечестно, а сойдет. А так ты совершенен. И так ты идешь. И твое простое подметание, или уборка территории, или мытье полов, или посуды тебя к Богу приводит. Не надо халтурить. Вот это йога. Вот это уже связь. Я теряю связь, как только начинаю шабашить, халтурить, зарабатывать деньги, чтобы на эти деньги потом вот это чувственное удовольствие. Ты просто идешь честно, это быстро. Быстро, тут написано, очень быстро. Угу. Так, пропускаем несколько стихов сразу, пропускаем все комментарии, потому что времени вообще нет. Угу. Текст 7, это же главы 6, Тхьяна-йога. Тот, кто обуздал ум. А что такое обуздал ум? Ум – это тот главарь банды, членами банды являются все чувства. И они, эти бандиты, поставляют мне вот эти сигналы и руководят. То есть это совершенно захват. И ум – это… Обуздал ум – это значит сказать ему «цыть», «слушать, что я скажу» называется, да? «Слушать, что я скажу». Я говорю уму, ум говорит моим чувствам, чего чувствовать. И я иду по жизни, и исходит из меня, а не в меня. Да. То есть я уже обуздал ум. И смотрите, написано, что написано. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу. Ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Ну, счастьем и горем можем себя обмануть, да? Почетом и бесчестием можно меня обмануть, да? Меня тут это, а я говорю, там мне все равно, да? Как проверить? А вот жара и холод, это тест, да? Это тест. Это говорится о мистической йоге. Это тест. Это как Шанкарачарья шел, и эта философия такая же. То есть вот Тхьяна-йога, это Шанкарачарья шел с учениками, и они его там боготворят, и они зашли в какую-то харчевню. А там уже философия пустоты, знаете, да? Все ничто, ничего не... То есть они тоже все нехочухи, они ничего, им все равно, да? Это считается финал апофеоз, это высшее. И Шанкарачарья подошел и сказал, пустота входит в пустоту. Взял бокал вина и выпил. И ученики говорят, о, классно, да? То есть мы высочайший уровень, и тоже стали пить вино. Потом они шли дальше, и там была такая местная мастерская, и там один мастер плавил олово. И Шанкарачарья взял стакан олова, выпил и говорит, пустота входит в пустоту. И ученики что-то не стали пить олово. Вот мы очень часто, да. То есть если ты можешь выпить олово, ты можешь выпить и вино. А если ты олово не пьешь, и вот тут, смотрите, написано. Вот смотрите, честь и бесчестие, да, счастье и горе. И взяли И вот зачем они написали «Жарко и холодно»? Вот зачем? Вот лучше бы не написали, и тогда бы я понял, что я уже такой. Понимаете? Вот иногда вот как подножку ставят эти священные писания. Да. Да. Вот, надо скорректировать под себя. Дело в том, что священные писания, люди, которые вот что-то хотят, они... За эти священные писания люди, кстати, жизни отдавали. За хранение такой литературы раньше в тюрьму просто. Вот мы сейчас свободно можем читать. И главное читать, не пропуская. Не пропуская. Вот. А было ли у вас в жизни простых людей, не вот таких йогов восьмиступенчатых, что когда я, например, за родным ребенком наблюдаю, или что-то там он в прорубь упал, и я туда и вышел, и даже не чихнул. Да? Если я по велению сердца что-то такое делаю, и между жарой и холодом у меня нет разницы. Если честно, и изнутри, это же сам Господь. Он мне говорит, да твоя йога это так, тьфу, что хочешь. Все, что владеет этой йогой. И в каждом комментарии Шрила Прабхупада пишет, а тот, у кого есть сознание Кришны, сознание Бога, это значит, это йога, связь есть и есть, можешь сплюнуть сверху на эту йогу. У тебя это уже есть. Как только тебе Господь говорит, это ты делаешь, все вот эти мистические совершенства и все, что тут описывается, в тебе уже есть. Почему? Потому что в тебе есть Бог, и ты с Богом в близких отношениях. Почему? Потому что ты не свой план осуществляешь, а его. Вот. А его план должен быть осуществлен. И ты в безопасности находишься. Но, его план никогда не будет тебе предложен, если у тебя есть свой план. Никогда не будет. Почему? Потому что написано там, что Господь выполняет все твои планы, пожелания, желания. Он не воспрепятствует мне быть зараженным.
Как я отличу свою мечту? Это моя мечта или Божья мечта? Это я захотела понять, или это Божья мечта?
Разница огромная. Вообще, пока вы не встретитесь с этим, вы объяснить нельзя. Я пришел с армии, видел много женщин, девушек, все красавицы, но когда увидел жену, я понял, вот это любовь, а то влюбленность. То есть для меня они сразу стали мертвые, а она одна живая. Как живое отличается от мертвых, так наше желание отличается от желания Господа. Это жизнь, это источник жизни. Вот в храмах должен быть источник жизни, источник вдохновения, источник вот это вот. Почему? Там должен быть вот человек, который может даже не быть. Источник жизни. То есть сразу отличите. Никто вам не будет говорить, вы сразу скажете, это оно. Потому что голос Божий вам скажет, это оно. Изнутри такой толчок будет, что все. И все вам скажут, нет. Мне, кстати, все сказали родственниками, она ни в коем случае. Вот что хочешь, только не она. А я говорю, ха-ха, ну да, конечно. Что вы мне рассказываете? Сразу. Все остальные просто не котируются. Просто как обесценились. От Бога. И когда Махарадж, вот было время, когда было 11 Махараджей, украинский фестиваль, там 11 духовных учителей. 11. А я кроме своего не вижу. Ну, вижу, ну, ходят какие-то тоже, да. Я понимаю, что они такие же самые, не меньше. Святость не может быть. Большая святость, маленькая святость. Оно есть или материализм, или святость. Да? Вот. Ну, вот вижу все. Что значит влюблен, сентиментальность? Мне говорили, они на самом деле, я говорю, да, я понимаю. Да посмотри вот тот, я говорю, да, посмотрю потом. Когда вот он идет, посмотрим. То есть проблем с отвлечением не будет. Не будет. Почему? Потому что в Чайтанья Чаритамрите сказано, духовного учителя можно узнать, и подскажет Параматма. И Священное Писание может тоже это. Ты сразу это узнаешь. Но голос совести ничего тебе не скажет. Ничего тебе не скажет, если у тебя есть куча желаний. Она иногда скажет тебе, что ну вот так вот ни в какие ворота, вот так вот не надо, вот не надо, будет плохо. И если будешь настаивать, она говорит, ну ладно, делай. Ну, то есть в порядке явных ограничений. И очень многие люди, им предлагают страшно выгодное, много денег и вот такое, и человек говорит, вот я через это переступить не могу. Может там расписаться просто где-то, да? Может там, что-то предать чуть-чуть, да? Он говорит, нет, не могу. Ему говорит, ну ты что, ты, кому это надо? Забудут, никому оно не надо. А человека что-то останавливает. А это его тест, это его движение к Богу. А казалось бы, ну какая разница, да? А человек говорит, не могу переступить. Где у него там заклинило? Сказали, ты что, шанс? Вот никому мы не предлагаем столько денег, подпиши ты. Подпиши ты. Не подписывает. Скажи там по радио, что ты там от родины отказываешься. Это там в это, на Тайвань пленили наших там моряков однажды, да? И была холодная война, и надо было всем рассказать, что в Китае, Тайвань, Япония, там уровень жизни, все хорошо, а там за железным занавесом вообще Освенцим, и все плохо. А мы ж воспитанные в таких традициях не подписали. В тюрьмах гноили, били, и там все такие аналитики занимались этими моряками. Они, не подпишем. Родина. И казалось, глупость какая, Советский Союз, безбожная страна, да? Безбожная страна. Но это тоже принцип. Это люди с позвоночником, с хребтом. Это тоже принцип. Они тоже идут к Богу. Да, ценности не те, но они не вот такие вот. Не вашим, не нашим. Проверяется на самых простых вещах. На самых простых вещах. Прежде чем Божий тебе доверить, тебе вот это проверить тысячу раз так. Вот. А я, ладно, здесь можно пропетлять, а вот Божий доверит, вот тогда я это. Нет. Чем больше ты будешь петлять, тем больше ты будешь зависим от этого мира. Зависим, потому что тебя ух, так испугали, ты раз опять уже инстинктивно, да. А когда что-то Божье, там сразу это, потому что Божье, это что-то кардинально меняется, и там много тебе навстречу выйдут, а ты такой заячий, ну как тебе доверить, правильно? Вот. Ничего мы сегодня не успеваем вообще. Да, ну нет, и планировалось больше. Вообще планировалось не то совсем. Человек, который овладел истинным знанием и применил его на практике, обрел полное удовлетворение. Называют мистиком. Смотрите, что пишется, да? Что пишется, ужас. Если ты не мистик, ты не удовлетворен. Там написано, осознал свое я и так далее, но я просто вот одно слово подчеркиваю. Почему? Потому что этот человек перешел из обыкновенной жизни, которой есть рабство, и которой есть болезнь, потому что он без Бога. Только поэтому. Потому что я, это не просто желание, это я заражен ими, это как бактериями вирусными. И они передаются друг от друга, это заразно. И поэтому есть такое бытует неблагоприятное общение. Если ты инфицирован по самое не могу, куда ты еще идешь, там это, там они все тифозные, этим самым, да. И поэтому процесс очищения, который, о котором вот говорится, это немного ослабить вот это вот, немного ослабить. И голос совести тебе очень сильно помогает. Совесть, в принципе, то есть болезнь такая сильная, не так больно, что Господь говорит, ну что ему говорить? Вот у меня, когда умер отец, я приехал отсюда в Россию, отец в России. Я приехал на второй день, потому что тут, ну, с работы, то все, да. Вот. А у меня до этого был всякий мистический опыт. Я видел людей, которые вот только что оставили тело. Например, человека, которого я видел, оставил тело, и его хоронили на 40-й день, представьте, да? Какие тяжелые кармы. Наверное, Лариса Дмитриевна, может, его помнит, это Онищенко.
А, который...
Да, Онищенко. Вот, Онищенко. И когда его хоронили, опускали... То есть его просто убили, он в морге где-то, ни документов, ничего, пока узнали. Вот. И над могилой было яйцо метра полтора, и он такой счастливый, там такой сидит. Что это значит, я не знаю. В священных писаниях я не находил это, но это видел не только я. То есть это говорит о том, что это не моя личная галлюцинация. Вот. Ну, нас просто тренировали до этого видеть немножко. Это не мистическое видение, это глаза растренировать за 2 недели можно, чтобы видеть, ну, более тонкую энергетику. Это несложно совсем. Это не имеет ни малейшего отношения к духовной практике, чтобы вы не думали. Вот. Вот. Если человек был, например, этот, и это я к чему говорю, что не всегда параматма говорит. Одна женщина, почему я ее знаю, я ее вообще не знаю, одна знакомая попросили, то есть вы смотрите, как, вот, как судьба. Девушка легла просто в больницу с простудой какой-то, с простудой или двухсторонней, или ну что-то такое, вот это, что-то легочное такое. Вот. И врачи ее там убили. Они что-то подумали, а что-то у нее не то дизентерия, не то что-то. Они зонд, знаете, зонд глотают. Этот зонд 3 метра, да, по-моему, всего. Этот зонд вышел в задний проход. То есть ее проткнули где-то. Она от этого умерла. И некоторые, да, вот такие вот ужасы. И, ой, извините, что я вам на ночь. Ну, я просто говорю к тому, что врачи виноваты. Наверное, нет. И вот когда ее хоронили, поскольку я был немножко причастен, помогал в этом деле, потому что она проткнутая, еще там сколько-то лежала, и взяла зеркало, и начала губы красить, и все врачи возликовали. То есть у человека вкус к жизни, и потом все равно умерла. Вот, все равно не вытянули ее. Вот. Ну, так бы она сразу, а вот мы там подходили, там подпитывали вот это, молились за нее, и некоторое время она вот была просто как нормально, потом хлоп сразу, и все. И вот когда ее хоронили, открытая бортовая машина, гроб стоит, вывозили, была некоторая процессия сзади, и над процессией летало такое небольшое облачко. Это небольшое облачко так немножко летало-летало, но постоянно держалось над одним каким-то юношей. И потом я спросил, а кто это такой? А это ее типа бывший жених. Не бывший, а ну, они хотели. То есть, да, то есть ее там душа, не душа, или там вот как это, остатки, ну не берусь сказать, что душа. Там не только душа, потому что на самом деле, когда физическое тело оставляется, все остальные тела, почему и видно. Душу-то не увидите, она говорится десятитысячная кончика волоса, как ее вообще увидеть, да? Ее даже вот так вот еще ты не увидишь. Значит, там вокруг этого вот эти остатки ментальные, астральные, вот эти все. И Бхагавадгита говорит, как после смерти, как только человек оставляет тело, все вот это вот со всем гамбузом просто перелетает дальше. Как запах с цветка на цветок, как-то я там не помню, да. Все, только тело остается, все, ничего. А все остальное с начинкой и со всем, в том числе с желаниями. Желаниями. И смотрите, она уже умерла, а желания крутились над этим. Да. Так вот, уже тот факт, что нам, что кто не умирает, он ничего с собой, вот что он там делает, что он как пытается между там всеми остальными выглядеть, он не забирает это. Знаете, что это означает? Оно нам не нужно. Оно все это нам никому не нужно. А что нужно? И вот то, что нам не нужно, как нам от этого его, ну, Господь, да, как оттолкнуть?
Дистанцировать.
Он нам позволяет это делать, но счастье не организовывается. Мы пробуем так. А счастье не организовывается. Гордость, чувство удовлетворения небольшое на 5 минут. Зарплату получил, 5 минут порадовался, уже распределил, еще осталось, вообще ничего не осталось. Счастье закончилось, да. Пока в кассе стоишь, говоришь там, да. Все.
Так значит, не ходить на работу или?
Не-не-не. Ходить, да. Ходить. Причем честно ходить на работу, да. Не филонить. И если даже начальник негодяй, замечательно выполнять свою работу, потому что это называется дхарма. Эта дхарма – это мои желания, это самый лучший способ, замечательный способ вылечиться от этих вирусов. Потому что если я буду филонить, я буду заражаться больше и больше. А если честно выполняю работу, я становлюсь неуязвимым. Говорится, если человек дхарму свою тянет, дхарму, долг. Что такое долг? Я захотел что-то поиметь. Долг это не то, что от Бога дано, нет. Я что-то захотел, жену, значит, супружеские обязанности я как муж должен выполнять. Вот и весь долг. Ну честно. И тогда болезнь это не прогрессирует. И тогда этот долг я буду ценить, любовь развивается, все такое, все хорошо. И Богу это не мешает. А если я не буду выполнять свой долг, то есть, смотрите, что такое не выполнять свой долг? Я вот то, что понахапал, но отношусь к этому нечестно. Нечестно. И там заводится всякая вот эта ерунда. Тогда начинается компромисс, начинается обман. Я не могу честно говорить, мне спрашивают, а я начинаю туману напускать. Вот в этих туманных местах моих слов дьявол свои гнезда вьет. И оттуда вот это вот лианы начинают расти. Я запутываюсь тогда в них. И вот чтобы этого не было, просто выполняй свой долг. И никакого тумана в твоей жизни не будет тогда. Вот деньги, где взял, вот там заработал. Вот это вот жена, вот это все открыто. Никакого тумана. Ясность.
А вот любовник меня спросил. И вот там, ну, и часто вот только...
Смотрите, еще раз, Господь это истина. Локально истину мы познать не можем. Мы можем с ней общаться, с истиной. Истинность, потому что это не что, а это кто. Мы можем с ней общаться, а познать мы его не можем. Почему? Потому что эта истина общается со всеми остальными и нам, в принципе, не за надобностью знать, какая судьба у того, какой духовный путь, почему. Потому что, тем более здесь, потому что он нагрешил своим уникальным способом, и его возврат там, он мне не нужен, его путь вообще. Просто не надо. В духовном мире тем более. Потому что мириады, бесчисленные множества. То есть это не просто не сосчитать, а такого числа нету. Ну, бесконечность. И если я просто зависну, чтобы там, а у меня отношения тогда становятся, чтобы жизнь остановится. И поэтому, если человек начинает сильно умничать и все желает познать, его жизнь останавливается. Познать надо ровно столько, сколько мне надо для жизни, сколько мне надо для исправления своих лицемерных там вот этих вот, как это слово забыл. Компромиссных вот этих вот, чтобы уничтожить этот туман. У меня все это есть, у меня наслаждение есть, у меня жизнь проста, честна и нет тумана, все. И тогда мне это быстро, и тогда то, что я понацеплял, эти желания не будут мне мешать слышать Господа. Почему? Тумана нету. Вот из тумана... В основном и такая глушащая радиостанция. Не при том, что тот конкретно знает это. Мне... То есть, если человек дхарму соблюдает, он просто честный человек. Если с дхармой что-то не в порядке, ты просто нечестный человек. В любом положении, любое количество грехов, при любой запущенности, при абсолютно любой, человеку это экстремальная ситуация. Человек может не захотеть. То есть вот такой путь дхармы, да? Путь дхармы постепенного очищения. И из таких людей, из честных, добросовестных, трудолюбивых, потому что если ты нечестный, ты трудолюбивым не можешь быть по определению, оттренированный на разных таких ситуациях, что-то получится, Господь даст работу, скажем, да. А если человек, скажем, ну вот у него уже возраст, и вот он сейчас вот это слушает, и а что ж теперь мне, когда у меня такая запущенность, ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Потому что, чтобы вот эта йога состоялась, достаточно маленькое чего-то распоряжение Господа исполнить, маленькое чего-то. Это может просто вовремя слово сказанное, ну, ну просто человек правдив начинает, правдив, и все, да? Маленькое слово. То есть, смотрите, огромное дело спасло, там, Божье дело, человек тянет там, 1008 человек спас. А другой там котенка спас, может быть. И для Господа это одинаково. Одинаково. Не в количестве дело. Не в количестве. Почему на одних много навешено, на других мало? Это что, заслуга особо нет? Нет. Просто кому много дано, с того много спросится. И все. Просто для того, чтобы он задействовал все себя. Потому что если человек все свои вещи, вот эти, которые он как-то наработал, не задействует, оно обязательно пойдет во грех. И все. Нет заслуги в этом. Здесь вот такое равенство. Что тот йог, что этот йог. Итак, человек, который владел истинным знанием, применяя его на практике, обратите внимание, да? Истинное знание, что это такое? Это продолжение вот этой йоги. Кто обуздал ум, осознал сверхдушу. Истинное знание получается не извне, потому что извне. Вот. Обрел полное удовлетворение. Называют йогом или мистиком. Вот и все. Вот и все. И там написано, и этот мистик, нехочуха, которому все равно, тут написано, остается невозмутимым, он не видит разницы между булыжником, галькой и золотом. А дальше написано, но его превосходит, смотрите, его превосходит кто-то, да? Кто? Кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые, друзья или враги, праведные или грешники. Если я ничего не хочу, то никакая разница, что они делают. Не ввязывайся. Потому что если я буду ввязываться, это означает появление новых желаний. Потому что те, кто провоцирует, они источники заразы. Ты хочешь с ними затанцевать, доказать что-то? Да, ты докажешь. Но ты станешь таким же самым, очень скоро. Не надо с ними танцевать. Можешь с ними общаться, должен быть открытым для общения и так далее. Да. Открытым, это значит, пожалуйста, чем могу служить. Но доказывать, то есть тут написано, выше них, тот, кто... Я просто знал людей, которые говорят, да, для меня одинаково. Но предложи ему золото и гальку, он скажет, не одинаково, да? Значит, ты того уровня не достиг. Тоже, вот видите, вот что написали, да? Вот так же вот не написали бы жара и холод, не написали бы золото и галька. Так я подхожу уже по всем параметрам. А тут взяли и вклинили вот какую-то вот вообще мелочь, ерунду, да? Вот она нас обличает. Так просто. Давайте сделаем 5 минут перерывчик, да? А потом продолжим.